Які жанчини?
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвалях свободи.
Тільки жанчини.
Тільки жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвалях свободи.
Тільки жанчини.
У ефіры «Радіо Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вами Ганна Соус. У гэтыя летнія дні мы пагаворым пра мастацтва падарожнічаць, адкрываць новыя, а таксама падавалася б ужо знаёмыя мясціны. Пагаворым пра перавагу нетурыстычных маршрутаў, а таксама пра стэрэатыпы і звычкі, ад якіх, магчыма, беларусам варта пазбаўляцца ў падарожжах. І пра гэта гутарым з трыма прафесіяналамі, арганізатаркамі нетрывіяльных і незвычайных падарожжаў. Галінай Навумчык з Прагі, Вольгай Улевіч з Каталоні і Валерыя Чарнаморцавай з Менску. А Галіна, Вольга, Валерыя, першае пытанне да вас не як да турыстычных гідаў, а як да проста падарожніц. Куды вы марыце паехаць ці ўжо запланавалі паехаць? Калі ласка, Вольга.
Я собираюсь ехать в мае в Португалію. Там будет Евровидение. И победитель этого Евровидения мне очень понравился. Кроме всего прочего, я туда собиралась давно съездить. И еще хочу в Кыргызстан. Потому что многочисленные мои путешественники в конце тоже делятся тем, где они живут, в какой стране. И из всех многочисленных рассказов я поняла, что Кыргызстан – та страна, возможно, люди были настолько влюблены в свою страну, да, влюбили меня заочно, поэтому я хочу увидеть Кыргызстан.
А, Валерия, а какое подороже вашей...
В Грузии я была.
Так-то. Валера, а какое подороже вашей мары?
У меня три краины, какие я еще... Я шмат не наведала краину, але три... Якія вельмі хочацца наведаць. Па некаторых прычынах не ўдалося наведаць Італію, але плануем у тым ліку ў гэтым годзе да Падуі абавязкова дабрацца з пэўных прычынаў. Хачу ў Ізраіль і хачу ў Грузію.
Зараз такі свет, ведаеце, што мары гэта ёсць планы, асабліва што тычыцца падарожжаў. У бліжэйшых планах у мяне наведаць Ахен. Немецкие места, откуда начинается христианская Европа, ну, можно сказать так, где есть столица Святой Римской империи, и еще заховались некие речи с часов Каролингу с 9-го стагодия, а позднее Эльзас и Италия, Флоренция.
Вольга, вы журналістка паводле прафесіі. Я з цікавасцю сачу за вашай старонкай у Фейсбуку і за тым, як вы пішаце, за тым, што вы паказваеце, што вы робіце. І як вы адкрываеце падарожнікам з Беларусі і іншых постсавецкіх краінаў, Іспанію, Каталонію. Калі даць такі 5 асноўных парадаў падарожнікам, якія ўпершыню ў Іспаніі, як найлепей спланаваць свой час і побыт, што бы вы параілі?
Многа но. Они приехали сами или они купили пакетный тур и приехали с оператором? Если они приехали с оператором, то за них уже все продумали, да? Это будет тот минимум, который стоит увидеть. Это будет именно то представление, которое мы хотим, да? Чтобы мы все думали, что Испания – это ярко, это сангрия, это паэлья, это бой быков, это фламенко. На самом деле это не так. Если вы человек продвинутый, если вы человек думающий, хотите действительно увидеть страну, не ту вот лубочную, да, как вот, допустим, Беларусь бы нам показали, что бы нам показали? Тракторный завод, какое-нибудь крепкое предприятие, хорошую птицефабрику, меловицу, какой-нибудь хороший ресторан или там подворье какое-то, да. А если сами хотите увидеть Каталонию, да, точно так же, как и сами хотите увидеть Беларусь, то надо, конечно, часть вашего путешествия уделить не только красивым городам, столице, но и, скажем так, деревушкам. Деревушки очень красивые в Каталонии. В них сохранилась вся жизнь и самобытность, потому что дома, каменные дома, у нас деревянные дома, а здесь вокруг Пиреней дома каменные. Вот как в Провансе. В Каталонии очень похоже на Прованс по деревенскому пейзажу. Эти дома стоят с 12-го, с 14-го, как норма с 17-го века. И люди, которые живут в этой сельской местности, продукты делают точно так же, как они делали 100-200 лет назад. Никто в деревенских колбасных лавках не добавляет в колбасу ни ни какой-то другой ингредиент. Да, точно так же, как раньше, точно как белорусы в натуральную кишку они запихивают натуральный фарш. Какие-то пряные травы, какой-то перец, да. Все это, на самом деле, как и наши деликатесы, только белорусы утратили уже эту культуру вкусной, настоящей на пище, а каталонцы нет. Пекут настоящий хлеб, делают настоящие простые сыры. Все в Каталонии очень просто. Вот. Ну, конечно, надо смотреть и город Барселону, столицу Каталонии, потому что этот город по красоте архитектуры не уступает Парижу, а иногда мне кажется, что даже ярче Парижа, за счет того, что здесь были такие архитекторы, как Гауди, которого вы знаете все, и два еще имени, которые обязательно надо изучить. Пуч и Катафалк и архитектор Монтанер. Вот если вы увидите архитектуру этих троих, то уже ничего более красивого, наверное, особенно в стиле модерн, в мире не существует. Кроме сангрии, надо попробовать настоящее испанское вино. У меня буквально сегодня был случай. Две туристки попробовали вино прямо на винодельне. Винодельня по-испански, по-каталонски звучит как бодега. Вот шато, бодега, винодельня – это одно и то же. Им было очень непривычно, почему такое крепкое, почему такое сухое. Те вина, которые делаются на наш рынок, они адаптируются под наш рынок. Это не значит, что вина хуже или другие. Они другие. А настоящее испанское вино надо пробовать на виноградниках.
Вы открываете подорожником Беларусь, и не ту Беларусь, про какую сказала Ольга, передовый завод, там тракторный завод, те Меловица. А Беларусь часом незнаемую, нечаканую вы ладите экскурсии по Менску, по Беларуси и по белорусских мястинах за мяжой. Вот какие ваши парады для подорожья по Беларуси и по белорусских мястинах за мяжой, Валерия?
Все-таки я хочу отреагировать на относно Ольги. У меня все-таки мир и я свиш. То, что показывают найперш, варто побачить. Правда, варто побачить не разом один день, як это часом робится. Один день только для замежных туристов. То, про что казала Ольга, оно, конечно, в полном смысле мое место и зачинение до Беларуси, але все-таки я раю ехать по Беларуси в сопровождении профессийного и харизматичного экскурсовода. Это вельми важно на самом речь, потому что конечно, коли вы чагосьці не ведаете, альбо коли, як у нас в Беларуси, шмат что не захавалося, ці перабудавана, конечно, вельми важно, каб про гэта вам распавілі так, каб вы закахаліся, каб вы зразумелі, як это было. І вось, насамрэч, трэба мець добрае уяўленне, в тонным сэнсе, каб уявіць сабе вот тое хараство, якое, на жаль, было страчана за розных причинов. А, конечно, шмат кто там зараз робит разные туристичные фирмы, робит анимации. Ну, не раю ими дуже захопляться, а хотя мы так само спробуем неяк, я персонально, коли организовываю некие вандроки, спробую неяк разнастаять, неяк додать некую разыночку, тихо там музычные выступы, те некие иншие цікавоскі, але максимально, конечно, тематично наближенные. Конечно, это наведывание музея так само часом открываешь для себе мясцовые музеи, якія ты, ну, можа, нават у Менску чагось не побачыш, асабліва там, калі гэта музеі прыватныя. І, дарэчы, вот трэцяя, калі парада, так казаць, варта знаёміцца з мясцовымі краязнаўцамі, з людзьмі, якія жывуць у гэтых месцах і жывуць гэтым месцам. Это мясцовыя так званыя геніус-лоцы. Это гении места. И сапраўды все жыццё отдают этому месту, которые могут расповесить так, как мы просто захопились сами. И еще одна парада. Не имкнуться одразу, а хопить и все. Как я уже сказала про мир Несвиш. То бок, когда мы едем в Несвиш, мы можем взять еще побач некоторые цікавые места, связанные с родом Радзівілаў. То же самое, как и мир, мирское графство, там, может быть, и Паланечку, великие малые Жуховичи, и иншие такие, ну, Мишкальцы, конечно, безумовно, разыночка, и так далее. То бок, у кожной при выборе просто маршрута, навод, пробуйте взять, ну, вот, экскурсию, маршрут, який там 10 мест охопливая, а может быть, взять, ну, там, где 3-4-5 мест, але мочка отшуть это. Моя парада, коли вы плануете ехать по Беларуси, все-таки потекайтесь, куда вы едете, какие имены связанные с этими местами загодя можа быць, трошку все-таки падрыхтавацца.
А Галіна, вы, як і Вольга Улевіч, журналістка паводле прафесіі, але апошнія гады працуеце ў турыстычнай сферы, арганізуеце індывідуальныя групавыя туры па Чэхіі і іншых еўрапейскіх краінах. Якія вашы 5 асноўных парадаў беларускім падарожнікам, як за адносна кароткі тэрмін паглядзець і даведацца самае цікавае і важнае, і пры гэтым не стаміцца і адпачыць?
Ведаеце, я пагаджаюся з Вольгай Улевіч, сапраўды гэта так. Зараз у сённяшнім свеце інтэрнэта падарожжы нашыя могуць расцягнуцца і на паўгады, і на год, і, ну, звычайна, на некалькі месяцаў. Таму, канешне, трэба планаваць іх. Ведаць, канешне, канкрэтна, што ты хочаш бачыць у тым горадзе ці ў той краіне, у якую едзеш. Трэба знайсці сабе рэстараны, таму што гэта вельмі важна ў падарожжах. Звычайна, вельмі шмат сайтаў, дзе ёсць водгукі тых, хто ўжо быў у гэтых рэстаранах, можна нават вывучыць меню, калі нешта не зразумела, даведацца больш дакладна. А так што рэстараны і кафе ў тым горадзе, у якім чалавек будзе праводзіць нейкі час у незнаёмым месцы, гэта вельмі важная частка падарожжа. Ну і зыходзячы з досведу і маіх гасцей, і маіх падарожжаў, магу параіць, альбо я прыйшла да такой высновы, што пажадана, каб ваш гатэль ці кватэра, якую вы будзеце арандаваць, была ў цэнтры, пажадана ў гістарычным цэнтры горада, каб пешкі можна было вярнуцца дадому ў любы час. Ну, гэта вельмі прыемна, прынамсі. Так што я б параіла працаваць, падрыхтоўцца падарожжа дома, а ў самім падарожжы ўжо больш адпачываць.
Вольга, от вы ўжо казалі пра тое, што часам турысты з постсавецкіх краінаў хочуць знайсці полусалодкае віно ў Іспаніі, што малаверагодна. А вось і вам, вы не так давно дзяліліся ў Фейсбуку сваімі назіраннямі пра паводзіны турыстаў з Расіі ў Іспаніі. Часам вельмі пазнавальныя, часам, ну, не вельмі ветлівыя. А як можна беларускіх турыстаў пазнаць у Еўропі? Ці можна пазнаць іх?
Можно. Они испуганные. И меня что поражает на экскурсиях с белорусскими туристами, они не задают вопросов. Или другая крайность вступает с тобой в спор и будут спорить и все пытаться всю европейскую историю переобъяснить себе и всем остальным с точки зрения существования Великого княжества Литовского. То есть какие-то две крайности, да? То есть человек либо очень себя самоидентифицирует белорусом, да, и пытается с этого объяснить, вообще переписать все, либо вообще никак. Ну, как-то, знаете, такие первые шаги познания себя в мире. Вот. Хотя на самом деле вежливый портрет идеального путешественника для меня выглядит так. Человек уже знает какие-то базовые понятия, Римская империя, там какие-то еще события. И когда ты ему рассказываешь, ты видишь, что это не ложится на ноль, а это ложится уже на какие-то базовые знания, но ты показываешь ему детали, вот эту башню, вот эту кладку, да, то тогда это интересно. И ему, и тебе. Тогда получается какая-то такая ваша общая история. И я много подчеркиваю каких-то маленьких деталек от своих туристов, потому что они только что или в том году были в Риме, они мне рассказали такую-то деталь, которую знали там. Идет такой культурный обмен. И вообще для того, чтобы ваше путешествие было интереснее, читайте, как можно больше читайте. Сейчас в мире существует такая, в мире туризма такая тенденция, что путешествие ваше можно продлить на полгода. Каким образом? За 2-3 месяца до путешествия вы начинаете его предвкушать, планировать, читать какие-то книги, путеводители, смотреть карты, выбирать отель, выбирать ресторанчик, куда пойдете вечером. Вы уже живете, вы уже путешествуете. Потом тот краткий период, неделька, вторая, когда вы, собственно, находитесь в путешествии, а потом вы приезжаете домой с кучей фотографий, с кучей, кто-то видео пишет, кто-то слайд-шоу делает, кто-то сувениров много привез, да, картинок каких-то привез, кто-то каких-то сыров, колбас. Все это пока это съедается, смотрится, сортируется, делаются видео, делаются слайд-шоу. Вы продолжаете путешествовать. Вы со своими друзьями, вы приглашаете их на сырную тарелку сыров, которые купили там на горе Монсеррат. И все это продлевает ваше путешествие. Как только закончилось послевкусие этого путешествия, наступает мысли о новом. Правильно? Вот так? И он начинает читать уже о другой стране, начинает читать о Франции. И уже постепенно путешествуете по Франции.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А Галіна, вам даводзілася працаваць з турыстамі з розных постсавецкіх краінаў, і з беларусамі, і з расейцамі, і з украінцамі. Чым адметнасць беларускіх турыстаў? І ад якіх звычак, магчыма, варта бы пазбавіцца беларускім падарожнікам?
Ведаеце, што ў Празе апошнім часам цікава назіраць, і мне асабіста вельмі прыемна назіраць. Беларускіх турыстаў можна пазнаць па вышымайках. Так што можна нават падысці і павітацца. Наша моладзь, якая зараз прыязджае ў Прагу, ходзіць і ў майках з пагоней, і з беларускімі арнаментамі, і вельмі прыязныя маладыя людзі. А што тычыцца тых турыстаў, якія з Беларусі прыязджаюць, у мяне у гэтым годзе быў такі вопыт, што сям'я адна уцякала на 25 сакавіка з Менску, каб не быць нідзе зафіксаванай на гарадскіх вуліцах, таму што ў іх прыстойны бізнес, і яны не хацелі патрапіць у нейкія чорныя спісы, таму вот эта фіксацыя ў пашпартах, што яны ў гэты час не былі ў Менску 25 сакавіка, для іх была нейкім чынам вельмі істотнай. Гэта таксама характэрная такая асаблівасць была, ну, даволі дзіўная. Ну, яшчэ што тычыцца нашых турыстаў і іх звычак, конечно, я думаю, калегі са мной пагадзяцца, і гэта можа не толькі тычыць беларусаў, але ў нашых людзей, у нашых турыстаў гэта 100% адметнасць. Яны пачынаюць усе кошты пераводзіць на беларускія рублі. І адразу, гэта так дорага, гэта так дорага. Тут можа быць адна парада. Калі вы едзеце у нейкую еўрапейскую краіну, то ўсё ж такі ўзровень жыцця трошечки вышэйшы, чым у нас дома. Таму трэба разлічваць, што і кошты відаюць гэтаму ўзроўню жыцця. Ну, часта прадукты, напрыклад, у Празе, гаворыць мае турысты, нават таннейшыя, чым у Менску. Але, тым не менш, вот гэты аўтамат спрацоўвае ў нас усіх. І ёсць такая яшчэ цікавая акалічнасць. Я, звычайна, калі ў мяне турысты з Беларусі, прапаную экскурсію бясплатна. Але калі гэта экскурсія будзе на беларускай мове. Пагаджаюцца вельмі мала людзей на гатовыя заплаціць, а яка была па-руску.
Галіна, хацела яшчэ запытацца, вы кажаце па вышымайках, пазнаеце беларусаў. Калісьці Сергей Дубавец пісаў такі блог, што ён вельмі хоча, каб беларусы сябе праз мову ідэнтыфікавалі ў Еўропі, ў свеце. Ці часта вам вот якраз даводзілася сустракаць такіх беларусаў, якія не адмаўляюцца ад экскурсіі па-беларуску? Ці часта вот так, гуляючы па Празе, вы чуеце беларускую мову ад беларусаў, якія прыехалі з Беларусі?
Ведаеце, часта. І у мяне нават быў такі вопыт, калі людзі прасілі скідку 50% за экскурсію. І я кажу, ну давайце, я вам зраблю скідку 50%, але другая палова экскурсіі будзе па-беларуску. Яны кажуць, з радасцю пагаджаемся. Я кажу, а цэлую экскурсію па-беларуску? Кажуць, не, на цэлую мы яшчэ не гатовы, пачакайце. Так што бываюць, канешна. І зараз я б сказала, і гэта адметнасць, і чаму, можа быць, менавіта ў гэты год мы на празскіх вуліцах бачым нашых беларусаў у вышымайках. Я б сказала, што ў гэтым годзе Прага ёсць горад нумар адзін у Еўропе, у тым ліку для нашых беларускіх турыстаў. Таму што ў гэтым годзе мы адзначаем 500 год з дня выдання менавіта ў Празе першай кнігі Францыскам Скарынам на беларускай мове. І от Валерія, скажам, таксама прывозіла да нас групу людзей, якія цікавіліся Прагай Скарыны, і я раблю такі экскурсіі «Беларуская Прага». І зацікаўленасць такіх экскурсіях ёсць, насамрэч. Але што тычыцца прагноза нейкага, ці будзе это надалей? Я думаю, што будзе. Прынамсі, я вельмі шмат бачу на пражскіх вуліцах і украінскіх турыстаў у вышыванках. Так што это не проста нейкі патэст, яшчэ самавызначэнне, а можа быць, это ўжо і стыль нейкі.
Так, ну, цудоўная прапанова. А Валерія, вот я хацела крыху іншую тэму закрануць. Вы паралельна з прафесійнай дзейнасцю, як турыстычны гід, даўно ладзіце бясплатныя экскурсіі ва ўрочышча Курапаты. Ну, у многіх краінах свету такія трагічныя месцы, вельмі запатрабаваны як турыстычныя аб'екты. Там заўсёды поўна наведнікаў, там чэргі стаяць, напрыклад, у музеі Анны Франк у Амстэрдаме, Асвенцым у Польшы. У многіх краінах ёсць музеі, дзе расказваюць пра камуністычныя злачынствы. А вот які патэнцыял Курапатаў, каб стаць сусветна вядомым турыстычным маршрутам такім?
Першае, я лічу, што для большасці турыстаў з Еўропы, нават з Расіі і Украіны, нават нашых суседзяў, гэта ўжо даволі папулярны турыстычны маршрут і вельмі, ну, даволі часта і запрашаюць, дарэчы, і немцы, вельмі часта прыязджаюць, і ясна, што палякі наведваюць Курапаты. Насамрэч, гэтае месца мае міжнародную вядомасць. Вось што датычыць беларусаў, гэта іншая праблема. Вось менавіта таму я і прынцыпова не люблю гэта як турыстычны. Дарэчы, я не з'яўляюся гідам, я з'яўляюся арганізатарам вандровак, але вось у Курапатах я выступаю як гід. У дадзеным выпадку раблю гэта абсалютна бясплатна. Ці за ахвяра якія мы перадаем былым вязням ГУЛАГу, там падпісваем на газеты і робім нейкія, наведваем іх і так далі. Гэтыя Курапаты для беларусаў, на жаль, гэта тэра інкогніта. Большай часу беларусаў. Таму для мяне гэта важна адкрыць Курапат і праз Курапаты тэму рэпрэсіяў.
Шмат беларусаў не былі ў Курапатах, але шмат беларусаў ніколі не выязджалі за мяжу. Тлумачыцца гэта не толькі эканамічнымі прычынамі, а ў некаторыя ступені менталітэтам.
Вольга лідзіруюць па калічству выдавных шэнгенскіх віз.
Але ліз это розная статыстыка, это але колькасць
з імі ездзяць у такім случае.
Людзі могуць адну і тую ж візу некалькі разоў на год атрымліваць, але я вам зараз статыстыку не прыведу, я не памятаю. Але насамрэч вялікая колькасць людзей ніколі не выязджала за межы Беларусі. Это даволі істотная частка беларускага насельніцтва. Ці насамрэч для таго, каб падарожнічаць, патрэбна шмат грошай, бо многія беларусы, якія не выязджаюць, тлумачаюць гэта цяжкай эканамічнай сітуацыяй. Вольга, калі ласка.
Да, путешествие это дорого, но путешествовать можно абсолютно разными способами. Сейчас, не знаю, есть это, ну, выезжаешь в Литву, и вот тебе Европа, правильно? До Литвы 30 евро. Есть такая система BlaBlaCar. Сайт, на котором ты ищешь попутчиков, и тебе расстояние от Минска, от Литвы до Берлина будет стоить 20 евро. Почему называется BlaBlaCar? Потому что автомобилисты, которые едут по этому маршруту, по разным причинам берут себе попутчиков, чтобы не заснуть за рулем, чтобы было с кем поболтать, с кем поужинать, кого-то, ну, смениться, да, во время вождения. Абсолютно, если у человека работает мозг, и у человека есть желание развиваться и открывать этот мир, путешествовать можно за полные копейки. В Испании есть такой путь, называется Камино де Сантьяго. Он около 1000 километров начинается от Франции, заканчивается там над Португалией у океана. Вот мой муж так будет проводить свой отпуск. Мы не можем вместе отдыхать, потому что в августе у меня много работы, а у него впервые в жизни отпуск в августе. И он пойдет пешком. Каждый день будет проходить там 20-30 километров по красотам. И в конце каждого дня его будет ждать... Это путь пилигримов, который существует с 11 века. И по нему сейчас ходят все. Мне даже многие московские туристы спрашивали, потому что много передач про него выходит. А как нам пройти по этому пути? Нет ничего простого. Купил удобную обувь, немножко там занимался накануне этого пути и пошел. И каждый день ты проходишь... Ты идешь по земле, по земному шару, как раньше ходили пилигримы. Останавливаешься потом спать в той же церквушке, в которой 1000 лет назад останавливались другие, первые пилигримы. Как правило, иногда даже какая-то церковь готова пилигримов кормить. Иногда спят даже в школах, естественно, бесплатно. С другой стороны, хостел обычный, стоит 25-35 евро. Не знаю, там у вас нет денег на ужин, но 100 грамм хамона стоит 3 евро в супермаркете. Я не верю, что... Да, есть люди, которые тратят на отпуск 30 тысяч евро. Есть, да, богатые виллы, арендные машины, есть и такие, да. А есть те, кто за 200 евро может обойти вот 800 километров по Испании.
Валерия, калі ласка, вот вы так само, я ведаю, что розные пилигримки выправлялись, а вот ці насамрэч для подорожжа потребно шмат грошей, из вашего досвіду?
Ну, по-перше, я хочу знов-таки зазначить, что я не совсем згодная с тезой, что шмат белорусов не выезжал за межу. По моим досвіде, отворотная ситуация. Беларусы готовы тратить великие гроши для того, как выехать за межу, и не готовы потратить маленькие гроши для того, как проехать по Беларуси. Конт того, кольки это каштует, сапраўды існуюць разные варианты. Безумовно, я, як вось, я так разумею, Вольга і магчыма часткова спадарня Галіна, паколькі мы займаемся гэта, ну, професійна падарожжамі, конечно, мы пропонуем некие больше дорогие варианты провести отпочинок и постигнуть краину з допомогою нас, як професійних гідів чи організаторів вандровок. Але, безумовно, зараз існує інтернет, зараз існують лоукости, існує різного варіанту можливості забронювати готелі, хостели, існують різні сайти, де можна просто, що називається, списки зробити, щоб спинитися у людей по всьому світі абсолютно безплатно.
Знаєте, що з моїх назиранняв за людьми, які приїжджають, і я так само задумалася, чому ж масово білоруси зараз не виїжджають за межу. А є одна основа, вона дуже проста. Люди не ведають мову. І неведення мови заміжних, виганяє чоловіка такі комплекси, що йому не страшно. І ось цей страх, наприклад, а раптом мені щось здариться, а раптом захворею, а раптом високий тиск, там ще нічого. Упав, зламав ногу. А як я змогу потлумачитися? От Ольга каже, що можна пойти у так звану пілігримку до Святого Якова, але як білорусу, який не ведає ніяких мов, пойти в цю пілігримку? Один человек просто лечит сам, не устанет этого зробить. Как он будет тлумачиться весь этот шлях? И вот этот комплекс неведания мовы и немогчимость контактовать у иншем свете, он мне, на мою думку, так мне сдается при нам все, и примушает белорусов сидеть дома.
А, Галя, вы раете не зважать, не поравновывать кошты у Беларуси и у Чехии, например, у Немеччины. А левости на самом деле для того, как подорожничать, потребно шмат грошей. Ти можно подорожничать и не платить шмат?
Можно, конечно, подорожничать и не платить шмат. Але такая подрыхтовка, вот такого бюджетного подорожья, она будет занимать трошки больше часу. И, конечно, вот я обраила людям у такой бюджетной поездки неким чином связываться с людьми, которые живут на месте.
Я хотела опошнее питание, вельми короткий отказ. Один день в одном городе, например, вот Барселона. Вольга, что поспеть зарабить, поглядеть, покаштовать за один день?
Попробовать тапас, но не в центре туристическом, увидеть Саграда Фамилию, искупаться на одном из пляжей, взяв электричку, отъехав 30 километров от города, вечером все-таки сходить на шоу фламенко, хоть это не каталонский, никакого отношения к Барселоне, это танец цыганский с юга, с Андалусии. Но все равно он настолько ассоциируется, да, что у нас Барселона, что все-таки я рекомендую пойти его посмотреть. А вечером подняться на одну из террас, открою такой секрет, что у многих отелей есть террасы. И на эти террасы, не будучи жителем этого отеля, вы можете подняться, заказать бокал шампанского или вина и встретить закат. Вы увидите, как солнце падает в море через порт барселонский. Отель Мажестик для этого подходит. И любой из домов Гауди на крыше прекрасен.
Валерия, коли ласка, Вильня ти Менск, один день, что поспеть зробить, поглядеть, покаштовать?
Беру Вильню. Вильня мой любимый город. Саправда, я часто роблю вандровки у Вильню, открываю першую чергу белорусскую Вильню. И для белоруса у Вильни я задаю одразу одно питание. Коли вы были у Вильни, где находятся Базилянские муры, и что это значит для белорусской истории? Коли человек, белорус, не может отказать на это питание, ну, на жаль, он мая потребу у моей вандровки. Конечно, можно там рассказать про там разные ковярни, пивярни, про сыр Джугаса, и так далее, это робить и могут заработать и без меня. Самое главное, вот, саправды, знайти у Вильни белорусские местины, там каля 20 шильдов есть, и это можно заработать самостоятельно, это можно заработать с допомогой знавцев, яких довольно шмат.
Коли один день в одном городе, у Празе, чтоб пора или поспеть заработать, поглядеть, покаштовать?
Один день у Празе мусить быть подрихтованным. Але есть люди, яким просто хочется поглядеть в пригожий город. Прага вельми пригожий город. Як гэты пригожий город поглядеть за один день? Я брала спускаться у Празі зверху вниз. Доехать до Страговского монастыря, по улице Новый Свет спуститься на Празский град, пройти праз Празский град, там праз виноградники спуститься вниз на малую сторону, праз Карлов мост на второе место, до старого места на Вацлавскую площу, и это у вас зойме якраз день.
Это была передача.